Отзыв о плане работ Шлёцера 26 июня 1764 года. Перевод. Мнение господина статского советника и профессора Ломоносова. Собрание поданное. По прочтении сочинений господина Шлёцера хвалю старания его о изучении российского языка и успех его в оном. Но сожалею о его безрассудном предприятии, которое, однако, извинить можно тем, что, по-видимому, не своею волею, но наипаче по совету других принялся за такое дело, кое в рассуждении малого его знания в российском языке с силами его не согласно. Да кто ж бы и подумал, что человек в короткое время пребывания своего в Отечестве нашем, и то, живуч по большей части между пришлицами, может спорить с уроженцами, а притом еще учеными, о знаменовании речей, писать правила грамматические, а наипаче древности, касающиеся до российской истории, толковать и предписывать законы. Не удивляюсь малому знанию его в языке нашем, но в рассуждении времени довольному, как видно из записок его, однако нельзя извинить скоропостижности его в рассуждениях, в безмерном хвастовстве и безвременных требованиях, ибо что касается до первого, то думает он, что, несмотря на свое иностранство, разумеет древний славянский язык не меньше каждого нашего природного ученого. Приводя в пример, что швед именем Ире в толковании древних германских книг был превосходнее, нежели немец Вахтер. Посему надлежало бы думать, будто нынешний шведский язык меньше сроден с древним тевтонским, нежели немецкий. Подлинно, что в всем случае швед и немец могут спорить о большей учености, а не о большем сродстве древнего оного языка. Наипаче же швед, утверждая, что он более сроден с древними тевтонами, не может без обиды своей читать таких шлёцеровых мыслей. Господин Шлёцер должен думать о древнем славянском языке и о себе, инако, нежели о природных российских ученых, а именно помыслил бы о себе, что ему никоторый из славянских языков не природный, не упоминая о том, что он упражнялся воном, и он новичок еще в российском, а напротив того представил бы себе некоего из наших природных, который с малолетства спознал общие российские и славянские языки, а достигши совершенного возраста, с прилежанием прочел почти все древним славяно-аравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги, сверх всего довольно знает все провинциальные диалекты здешней империи, также слова, употребляемые при дворе, между духовенством и между простым народом, разумея притом польский и другие с российским сродные языки. Он же и пред прочими своими согражданами приобрел в Отечестве своем особливую похвалу во всем, что до языка и древности российских принадлежит. Посему не можно ли почесть его за нерассудного и наглого, ежели он похочет сравниться с вышеупомянутым? Но господин Шлёцер может наградить все недостатки, употребляя вместо пространного лексикона Библию славянскую в изъяснении древней российской истории. Однако он поистине не знает, сколько речи в российских летописях находящиеся разнятся от древнего моравского языка, на который переведено прежде священное писание, ибо тогда российский диалект был другой, как видно из древних речений в Несторе, каковы находятся в договорах первых российских князей с царями греческими. Тому же подобны законы Ярославовы, правда русская называемые, также прочие исторические книги, в которых употребительные речи, в Библии и в других церковных книгах, коих премного, по большой части не находятся, иностранным мало знаемы. Наконец, перевод Библии не очень исправен, и нередко славянские слова значат иное, а иное — греческие. Но бесстыдство, которое усматривается из требований господина Шлёцера, увидит каждый, кто познает рачение мое о природном языке и оказанные успехи Отечеству, также труды в чтении российских и иностранных древних книг, а, наконец, старания о сочинении самой российской истории. Всего того господин Шлёцер требует себе в помощь, в той силе, чтоб человек знатный по летам, по заслугам, по достоинству и по разным наукам, особливо известный по российской истории, уступил собрания свои с достохвальностью в сочинении истории Отечества своего молодому иностранцу, дабы оные были преданы вечному забвению. Впрочем, господин Шлёцер может с пользой употреблять успехи свои в российском языке, не сомневаясь о награждении за его прилежание, ежели он, не столь много о себе думая, примет на себя труды по силе своей. Михайло Ломоносов. Майя 26 дня 1764 года. Шлёцер Август Людвиг. 1708-1768 годы. Историк и публицист, академик, почетный член Академии наук. Ко времени, о котором идет речь, этот тогда еще 29-летний новоприезжий иностранец заявил, что обрабатывать русскую историю – это значит не продолжать то, на чем другие остановились. Это значит начинать сначала. Утверждая, что русской исторической науки еще не существует, Шлёцер как бы объявлял лишенными всякого научного значения труды Татищева и Ломоносова, о которых Шлёцер был прекрасно осведомлен. О всей же русской нации Шлёцер говорил, что она обязана благодарностью чужестранцам, которым с древних времен одолжена своим облагорожением. В отзыве Ломоносова большое место уделено вопросам языка, от которых также во многом зависела правильность исторической концепции. По мнению Шлёцера, стиль русских летописей образовался на основе славянской Библии. Ее-то и предлагалось считать наиболее надежным и богатым источником для изучения летописного языка. Советская наука пришла к противоположному, точнее обратному выводу, основу для которого первым заложил именно Ломоносов. Шлёцер открыто претендовал на монопольное место в русской исторической науке. Борьба со Шлёцером, омрачившая последний год жизни Ломоносова, была для него не делом личного соперничества, а борьбой с опаснейшим врагом России. Ответ на запрос президента Академии наук. На каком основании Ломоносов непосредственно сносился с Сенатом по делу Шлёцера? Не ранее 29 июля 1764 года. Его сиятельству, генералу-фельдмаршалу, малороссийскому гетману, сенатору, и я, императорского величества, генерал-адъютанту, действительному камергеру, Академии наук президенту, гвардии Измайловского полку подполковнику, орденов святаго апостола Андрея, Белого Орла, святаго Александра Невского и святые Анны кавалеру. Всепокорнейший ответ от статского советника и профессора Михайла Ломоносова. Первое. В ордере от вашего сиятельства в академическую канцелярию июля 28 дня сего 1764 года о деле с адъюнктом Шлёцером, велено мне подать ответ, для чего я мимо вашего сиятельства, яко главного командира Академии, утруждал правительствующий Сенат о таком деле, которое в силу академического регламента единственно подлежит вашему решению и рассмотрению. На что имею честь ответствовать вашему сиятельству в следующих пунктах, в которых доказывается, первое, что Шлёцер принят в Академию не токмо не в силу регламента, но и в предосуждение российскому народу. Второе, что он в противность государственным политическим осторожностям допущен до академической библиотеки. Третье, что он неотменно хотел из России выехать и, как явствует из обстоятельств, бесповоротно и вывезть с собою с манускриптов копии для своей корысти. Четвертое, что я довольно имел причины представить о сём правительствующему Сенату в вашем отсутствии. Второе. В академическом регламенте в 13 пункте повелено стараться, чтобы адъюнкты были все российские. Сие разуметь не иначе должно, как что иностранных не принимать вновь после объявления оного регламента, а особливо, где они не положены, как при историографе. Шлёцер принят, первое, иностранный, второе, не к месту, сверхстата. И хотя по последнему пункту оного регламента позволено президенту нечто прибавить или переменить, однако ж для важных причин и чтоб то суммы не превосходило. В принятии Шлёцера не было никакой нужды и неочевидной пользы, ибо принят он по прихотям Миллеровым для вспоможения в его делах, который должен уже давно был принять и приучить кого к своему делу из природных россиян, коему не нужно было бы обучаться, как Шлёцеру российского языка, что и нашему народу предусудительно, якоб не было из него способных понять Миллерова знания, которое видно из самых его лучших дел в ежемесячных сочинениях. Наконец, Шлёцер принят в адъюнкты не токмо без выбору, но и безо всякого выбору и одобрения от профессорского собрания, но по представлению одного человека, который в двух комиссиях подозрительным признан публично в рассуждении непозволенных переписок и занозливых мнений о России. Да и самым делом оказалось, что Миллер приискал себе подобного, что яствует из печатающейся Шлёцеровой грамматики российской на немецком языке, где кроме множества несносных погрешностей внесены досадительные россиянам мнения. Третье. Государственные библиотеки, хотя всем любителям наук отворены бывают, однако с надлежащую и законную предосторожностью, чего библиотекари строго смотреть должны, а особливо беречь рукописные в свет еще не изданные книги, чтобы не были вынесены в подлинники или в списки и изданы в свет стороною. Паче же всего наблюдаются исторические книги той же области, чтобы не вынеслось что-нибудь оной самой предосудительное. Но в здешней библиотеке совсем противным образом поступлено, ибо допущен воною человек совсем новый, иностранный, который не дал на себя ни порук, ни же какого обязательства, чтобы ничего не выносить и не издавать, где Индия. Но еще к тому дан ему случай и позволение выписывать и переписывать из российских исторических манускриптов, что хочет, несмотря на худые примеры выехавших из России иностранных, кои не быв толь далече в библиотеку впущены, с одного того, что только видели, писали и издавали о России ругательные известия, к чему Шлёцер показал себя в грамматике им издаваемой весьма способным. а как излишно далече впущен он в библиотеку, яствует из ответа профессора Миллера, архивариуса Богданова, копииста Карелина и самого Шлёцера. Притом думать можно, что еще не все от них показано, ибо еще после оказалось, что оному Шлёцеру отдан был господином статским советником Таубертом перевод Рассохина и Левонтьева китайских и маньчжурских книг, якобы для делания из них экстракта, присланных от правительствующего сената в Академию наук для напечатания, который у него и был больше как полтора года. Будто бы не было из россиян толь достаточного человека, который бы экстракт сочинить мог, когда то за надобность было признано. Четвертое. С таковым приобретением хотел Шлёцер выехать из России, и, как очевидно, явствует бесповоротно, ибо поданным мая 26-го дня сего года в академическую канцелярию доношением просил увольнение на 3 месяца, что ему и позволено, и по приказанию статского советника господина Тауберта сочинено в черне определение и опробовано. И подлинный отпуск не воспоследовал по моему в правительствующий сенат представлению. Что ж он выехать хотел бесповоротно, то яствует из объявления его профессором в Геттингенском университете, как то печатью объявлено в Геттингенских ученых ведомостях от 19 мая 1764 года, и Миллер уверяет в помянутом ответе, вызнав искусством Шлёцерова мнения и склонности. Пятое. По таковым неложным сведениям и очевидно доказующим обстоятельствам должно было учинить предосторожность для хранения от бывших прежде сего неприятных примеров. А особливо, что уже профессор Миллер неоднократно протестовал о том словесно в профессорском собрании. И ради того учинил я правительствующему сенату законное представление для предупреждения в отсутствии вашего сиятельства, что не может вашей особе отнюдь служить в обиду, яко дело, не терпящее умедления. Сверх того не должен я не упомянуть в свое законное оправдание и того, что не токмо в отсутствие ваше, но и в бытность здесь вашего сиятельства мои вам представления, служащие ко всенародной пользе и к исправлению академического состояния, весьма укоснительно в действие производятся, а иные и вовсе без действия оставлены. Шестое. По сему неложному моему ответу явствует и о поступках вышепомянутых моих товарищей, как они власть и отсутствие ваше непристойно употребляют. Что ж ныне в рассуждении Шлёцера учинить должно, о том всепокорнейшее представляю следующее. Хотя он российским историографом быть не способен, и не может быть тем принят без предосуждения российским ученым, и что уже и кроме его в том упражняются другие, однако не сомневаюсь, что он способен быть ректором в гимназии. Итак, дабы для вышеписанных предосторожностей его удержать в России, можно дать ему ректорство в гимназии и притом титул экстраординарного профессора, с тем, чтобы в университете читал он студентам лекции универсальной истории на латинском языке с жалованием против российских экстраординарных. Но сие, быть может, с тем условием, чтобы помянутый Шлёцер покинул и забыл все те предуверения, кое вложено ему в голову с самого его приезда в Россию, от призвавших его в здешнюю службу и к себе приласкавших для оскорбления некоторых добронамеренных академических членов, чему имею достоверные доказательства. И притом, дабы он дал обязательство, что всегда будет наблюдать честь Академии и всего российского народа. Ежели же на то не склонится, то должно отпустить его за поручительством того, кто ему толь много вверил в библиотеку без указу, и за подпиской, что он и Шлёцер, выехав из России, ничего в других краях обоны в свет издавать не будет, особливо поносительного и предосудительного, кроме благопристойного, что здешняя Академия наук ему письменно дозволит. Сенатский указ от 9 июля 1764 года, где президенту Разумовскому предписывалось самолично произвести следствие по делу Шлёцера, стал известен Разумовскому лишь по возвращении его из Лифляндии, то есть 25 июля. Затребованные им по этому делу материалы были ему представлены, но никакого следствия он не произвел. Указ Сената так и остался неисполненным. Заявление Ломоносова о необходимости отобрать у Шлёцера списанные им копии рукописей не получило дальнейшего хода. Самыми лучшими делами Миллера Ломоносов иронически называет многочисленные исторические и этнографические статьи, в которых, считал Ломоносов, автор больше всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные его украшения. Человек, который в двух комиссиях подозрительным признан публично, все тот же Миллер. Записка по поводу назначения Шлёцера ординарным профессором истории. Не ранее января 1765 года. Следствие от принятия Шлёцерова ординарным профессором истории. Первое. Роптание, что он принят не по справедливости, то есть излишний, недостойный, незаслуживающий, в обиду старшим, против согласия общего, в нарекание природным россиянам, в утверждение старых академических непорядков. Второе. Повод и дорога к прикрытию худых поступков, ибо сим успехом Тауберт покрывает непозволенную дерзость допущения совсем чужого и ненадежного человека в библиотеку российских манускриптов, которую не меньше архивов в сохранности содержать должно, что многими примерами доказать нетрудно. Третье. Шлёцер, не имея такой, как ныне, привилегии, обращал уже в шутки, что у нас в России почтительно, ныне ж, получив толь высокую протекцию, поступит еще дерзновеннее. Четвертое. Какое рассуждение произойдет между учеными и всеми знающими, что выше всякого примера на свете Шлёцеровы сочинения выключены и освобождены от общего академического рассуждения и рассмотрения, отчего нигде ни единый академик, ни самый ученый и славный не бывал свободен. Правда, что для Шлёцера то надобно, за тем, что опасается отдать на рассмотрение иноземец природным, ученик учителям, начавший многотрудившимся. Пятое. Все удивляются, что профессор Миллер за диссертацию, в которой нашлись сатирические некоторые выражения, штрафован был не токмо уничтожением оное, но и понижением чина и убавкой жалования, и публично тем обруган, несмотря на его долговременную службу. Ныне Шлёцер, новоприезжий, еще за большей наглости вдруг награжден чином и жалованием ординарного профессора с преимуществами, каковых никогда славнейшие на свете профессоры не имели. Шестое. Тауберт и его креатуры разносят по городу копии бессовестной Шлёцеровой на Ломоносова жалобы и тем рассевают на него гнев государский, дабы отвратить от него его доброжелателей и приятелей, а особливо уничтожить послушание его подчиненных, которые уже давно настращены Таубертом, боятся Ломоносову оказывать исполнения дел законных по команде. Неутихомирившиеся враги Ломоносова выхлопотали у Екатерины II невиданные привилегии Шлёцеру, совершенно им незаслуженные и оскорбительные для отечественных ученых. Исследователи полагают, что данная записка предназначалась какому-нибудь высокопоставленному лицу, кто имел бы возможность переговорить с Екатериной II. Но неизвестно, была ли записка кому-либо передана. Тщательно переписанная писарской рукой, она сохранилась в архиве Ломоносова. Отчет о завершенных и незавершенных научных и литературных работах не позднее 19 января 1764 года. Отрывок. Шестое. Римское. В истории. Первое. Сочинен краткий летописец российский с родословием и напечатан. Второе. Сочинен первый том российской истории и печатается с филологическими изъяснениями. Третье. Собраны многие рукописные известия до российских дел надлежащие собственным коштом. Четвертое. Прочитаны многие книги домашних и внешних писателей. Из них выписаны всякие надобности в продолжении российской истории.